Добрый вечер всем. Добрый вечер вам, Далит. Мы прошлый урок немного затронули эту тему. Да, прошлый урок немного затронули эту тему, которую сегодня мы посвятим ей более обширно, наш урок. Вкратце, я хочу очень вкратце, то есть те, кто хотят его посмотреть более подробно.
Дорогие друзья, произошла какая-то техническая неполадка. Вот Рав Даниэль вернулся. Да, Рав Даниэль.
Меня слышно?
Да, сейчас слышно.
Извините, у меня что-то почему-то непонятно все выбило. Я не знаю, это у меня проблема. В чем произошло и что произошло, я так и не понял. Одну секунду. Сейчас здесь все у себя опять заново настрою. Да, меня слышно, видно, все в порядке?
Да, все в порядке.
Отлично, да. Еще раз, да, мы в прошлый раз с вами затронули тему того, что каждый еврей, который интересуется заповедями, выполнением заповедей, он стоит как бы в таком вот, я даже не знаю, как сказать, в определенном противоречии. С одной стороны, нам очевидно и понятно, что миром управляет Всевышний, воля Всевышнего, разум Всевышнего. Если мы с вами обратим внимание на физико-теологическое доказательство, которое говорит о том, что любой сложный объект, то есть любой объект, который не просто, да, именно сложный объект, у него есть обязательно тот, кто его собрал, тот, кто его сложил, то есть есть причина, почему этот объект, он сложный. Любой механизм, есть причина, кто его собрал. Это, опять же, я это очень вкратце говорю, потому что прошлый урок мы этому посвятили больше времени. И если нам очевидно, что наш мир, он непростой, наш мир, он сложный, то есть в нем тоже есть много разных элементов, скажем, там разные силы, разные законы, исходящие от разных сил, которые в абсолютной гармонии между собой работают, приводят к зарождению жизни и так далее. Значит, нам очевидно и понятно, что Вселенная, ее источник тоже. У нее есть источник, тот, кто ее зародил. Этот источник, как и любой другой тяжелый механизм, можно назвать его, создал разум. То есть Вселенной управляет один единый разум. Всевышний. Вселенной управляет Всевышний. Я опять же подчеркиваю, я это сейчас говорю очень вкратце, потому что на прошлом уроке мы этому больше посвятили время, больше этому объяснению. Но во всяком случае, когда мы понимаем, что Вселенная управляет разумом, значит, надо объяснить такую вещь, что собой представляет такое понятие, как разум, что, как мы понимаем разум. Одно из проявлений разума, одно из, можно сказать, определений разума, это то, что действие, исходящее от разума, имеет какую бы то ни было цель. Разум не совершает действия или не делает, что бы то ни было, без какого-то смысла. Когда существует разум, значит, надо искать в этом какой-то смысл. Когда мы находим в какой-то вещи какой-то смысл, нам очевидно, что за пределами этих вещей существует разум. Классический пример, если мы нашли часы на необитаемом острове, нам очевидно и понятно, что здесь был человек. Почему? Потому что мы находим смысл в этих часах. Помимо того, что это механизм, помимо того, что это сложный механизм, мы понимаем смысл этих часов в том, что они показывают время. Значит, нам очевидно и понятно, что эти часы сложил не просто какой-то там человек, который страдал там чем-то, не знаю, скукой какой-то, а нет, нам очевидно и понятно, что здесь был причастен какой-то разум, этот механизм был разработан каким-то разумом. Тем самым образом, если мы понимаем, что Вселенная была создана разумом, разумом Всевышнего, волей Всевышнего, которая проявляется вот это разумом, значит, нам очевидно и понятно, что действия и поступки, все, что происходит, оно происходит с каким-то смыслом. То есть, есть смысл, ради которого существует Вселенная. Есть смысл, ради которого мы с вами существуем. Есть какая-то конечная цель, есть какой-то смысл. Теперь, понимая это, нам понятно, что ничего в этом мире просто так не существует. Если что бы то ни было, мир зародился, мир существует, кто-то его, как мы сказали, кто-то его зародил и так далее, значит, нам понятно, у этого есть смысл. Дальше, если нам очевидно и понятно, что информация, которая передается широким фронтом, она делает любой поступок, любой исторический, скажем, любую легенду превращает в исторический факт. Когда, вот, например, вот то, что мы с вами говорили, да, почему мы уверены, что такие персонажи, как Наполеон, Александр Македонский, любой другой исторический персонаж, почему он существовал? Потому что есть эта информация, передается широким фронтом. Много очевидцев, много людей, которые записывали это в разных источниках, это передается широким фронтом. Любая информация, которая передается широким фронтом, она уже говорит о том, что вот очевидцы что-то видели, что-то там произошло, даже если само по себе это событие нам абсолютно непонятно. Поэтому, если, допустим, есть огромное количество людей, которое передает из поколения в поколение о том, что было открытие Всевышнего, раскрытие Всевышнего у подножия горы Синай, и впоследствии этого все очевидцы изменили свои поступки и начали совершать какие-то действия, приняли на себя какие-то определенные обязанности и так далее, мы можем, конечно, сомневаться, там, не знаю, там было раскрытие, не было и так далее, ну, это как бы всегда люди найдут к чему придраться, но мы не можем игнорировать того, что что-то произошло, потому что есть широкий фронт, эта информация передается широким фронтом, огромное количество очевидцев, огромное количество людей, которые после этого события изменили свое поведение, значит, что-то было. Если мы это приписываем тому, что тому, то, что мы говорили до этого, что миром управляет разум, значит, у мира есть смысл. Вполне можем сейчас предположить, что этот смысл и был раскрыт людям у горы Синай, был раскрыт Всевышним, то есть получение Торы, принятие, выполнение заповедей и так далее. Отсюда нам становится очевидно и понятно, что у заповедей Торы есть смысл, есть какой-то смысл. Это не просто так произвольная вещь, это не просто так само по себе там, захотелось Всевышнему, вот он нам и придумал то или иное. Нет, есть четкий смысл у этих мицвот, у заповедей Торы. И более того, как Рамбам утверждает, для того, чтобы выполнить эти заповеди, скажем так, полученные заповеди на горе Синай, чтобы их максимально правильно выполнять, для этого, естественно, наша задача понять смысл этих заповедей. Это с одной стороны. С другой стороны, мы также доживем идеи, которые нам очевидны и понятно, что Всевышний, он недоступен нашему разуму. То есть мы должны понимать простую вещь. Наш мир, наша реальность, да, будь то в этой реальности, не знаю, там, мегавселенной или много, что бы то ни было, там, или пульсующая вселенная, мегавселенная, я не знаю, много разных спекуляций существует в отношении этого, что мы, может быть, не единая вселенная в нашей реальности и так далее. Но наша реальность, которая вот она есть и так далее, она существует как последствие, как мы сказали до этого, влияния Всевышнего. Она существует, потому что Всевышний ее зародил, и Всевышний в данный момент на нее влияет своей властью, и поэтому происходит та реальность, в которой мы с вами находимся и существуем. Значит, Всевышний находится за пределами нашей реальности. Она его последствия, значит, он находится за ее пределами. Почему? Нет такого, чтобы объект или что бы то ни было зародил сам себя. Зарождение самого себя – это абсолютный абсурд. Этого быть не может. Поэтому понятно нам, что если Всевышний, он, скажем, находится в рамках нашей реальности, а наша реальность, она зародилась, она как бы существует, потому что на нее кто-то влияет, не может такого быть, чтобы Всевышний был частью этой реальности. Значит, есть кто-то, кто находится за пределами этой реальности и влияет на все, что здесь происходит. Значит, если мы понимаем и изучаем нашу реальность, все, что мы можем сказать, мы можем говорить только о нашей реальности, в рамках которой мы с вами существуем. Мы ничего даже представить себе не можем, что выходит за пределы нашей реальности. Естественно, что если Всевышний находится за пределами нашей реальности, мы ничего о нем сказать не можем, мы не можем его никак определить, и более того, мы никогда не можем претендовать на понимание его смысла. То есть зачем ему это надо? Поэтому у нас получается здесь, с одной стороны, такое вот как бы нестыковка. С одной стороны, мы должны понимать выполнение, мы должны понимать смысл заповеди, потому что нам понятно, что эти заповеди, они даны с каким-то смыслом. С другой стороны, нам очевидно, что мы никогда этот смысл не сможем осознать и понять, потому что Всевышнего никогда осознать и понять мы не сможем. Как можно жить с этим? Вот, что от меня, от нас с вами, верующих людей, что от нас требуется? Ответ очень простой. Мы должны понимать такую вещь. У каждой заповеди есть смысл. Почему Всевышний дал нам эту заповедь, есть смысл. Как именно эта заповедь влияет на нас, влияет на окружающую среду, что именно она собой представляет, мы должны приложить максимальные усилия, чтобы это понять. Зачем Всевышнему это надо? Это неправильный вопрос. Потому что сама попытка задать этот вопрос, даже еще не ища ответа, это уже попытка пытаться Всевышнего осознать нашим разумом, то есть спустить его в нашу реальность и на опыте осознания нашей реальности что-то сказать о Всевышнем. Это абсолютно неправильный подход. Мы никогда не сможем, мы должны жить с этим пониманием, что мы никогда ничего позитивного, утверждающего что-то о Всевышнем сказать не можем, потому что он выходит за рамки нашего опыта, он выходит за рамки нашего понимания и за рамки вообще наших мыслей, нашего разума и так далее. Поэтому, когда мы сталкиваемся с вами с заповедями Торы, и у нас есть заповеди, которые мудрецы называют хуким, законы, по мнению Рамбама, я подчеркиваю, это мнение Рамбама, есть такие, которые с этим спорят, но по мнению Рамбама, у этих заповедей тоже обязательно есть смысл. Есть смысл. И наша задача копать, пока мы не поймем смысл, почему от нас эта заповедь требуется, почему мы должны ее выполнять. Мы должны приложить усилия, чтобы это понять. Но зачем Всевышнему это надо? То есть Всевышний ведь и был Всевышний до того, как создал этот мир. Он абсолютный и цельный до того, как мы с вами существуем. Зачем ему это надо? На этот вопрос мы никогда ответить не сможем. Поэтому и не должны изначально искать там ответы. Это неправильный вопрос изначально. Но какой правильный вопрос? Какой смысл в этой заповеди? То есть какой смысл мы должны найти в этой заповеди, для того, чтобы понять, как наилучшим образом ее исполнять, выполнять, и как именно она должна влиять на нас, на наше сознание, на наш характер, на окружающую среду и так далее, и так далее. Поэтому Рамбам, опять же, да, у нас есть противоположное мнение, есть такие, которые говорят, что хуким – это заповеди, которые невозможно понять человеческим разумом. Рамбам спорит с этим. По мнению Рамбама, все заповеди доступны для человеческого понимания, абсолютно. Только есть заповеди, которые очевидны и понятны без каких-то дополнительных объяснений, а есть заповеди, которые надо глубже копать, чтобы понять их смысл. Например, почему надо уважать родителей, я думаю, это и так всем понятно, то есть это понятная заповедь, да? То есть она понятна, конечно, с человеческой точки зрения, извините, с философской точки зрения можно философствовать, но я думаю, это и так всем на улице понятно, что какое должно быть отношение к родителям. Почему нельзя убивать, почему нельзя воровать, почему нельзя насиловать, обижать слабых. Эти заповеди, я думаю, они и так понятны всем. То есть здесь не надо какого-то определенного объяснения, почему эти заповеди запрещены и так далее. Но почему надо на косяках дверей вешать мезузы, почему надо одевать тфилин, почему там надо соблюдать субботу. Эти заповеди, которые очень неочевидны, они называются, по мнению, это и есть хуким. Это и есть заповеди, которые объяснение скрыто от поверхностного взгляда человека. И там надо приложить усилия, чтобы их понимать, искать и так далее, чтобы понять их смысл. Опять же, более широко эту тему мы с вами раскрыли на прошлом уроке. Я сейчас ее повторил, потому что у нас был определенный перерыв. Там 2 недели мы с вами не встречались, чтобы вот просто напомнить о том, что мы говорили на прошлом уроке, как предисловие к этому уроку. Одной из заповедей, одни из частей заповедей, которые мы можем назвать хуким, Рав Ирш, а мы изучаем с вами его книгу, Сефер Ахурет, Рав Ирш вписал их в одну группу заповедей. На первый взгляд они кажутся абсолютно не связаны между собой, и многие так считают, что это разные совсем группы заповедей, но Рав Ирш считает, что да, они между собой связаны, и поэтому они запрещены Торы, и вот мы попытаемся с вами их разобрать, эти заповеди. Я зачитываю стихи Торы, которые Рав Ирш привел в начале этой главы, которой мы с вами занимаемся, и вот да, начинает зачитывать вам цитаты. Опять же, цитаты я беру из сайта Толдот. Там хороший перевод на русский язык есть. До какой степени может быть хороший перевод Тори, но там более-менее еще хороший перевод. Хорошо, вот я зачитываю. «Законы мои соблюдайте, — говорит нам Всевышний, — законы мои соблюдайте, скота твоего не своди с разновидным, поле твое не засеивай разновидными, и платье из разновидного и смеси шерсти со льном пусть не будет на тебе». Здесь у нас приводится несколько запретов в одном стихе. Первый запрет говорит на том, что нельзя смешивать, спаривать разновидных животных. Мы с вами увидим более подробно, что, где и как, но в основном по закону Тору нельзя спаривать разновидных животных. Окей? Это первое. Второе. Нельзя засеивать поля разновидными растениями. Это второй закон. Третий. Нельзя шить одежду с разновидными нитями, да, если можно сказать так, нитками. То есть нельзя из шерсти и льна. Надо понять такую вещь, что в их, ну, во времена Торы хлопок еще не был выведен, как минимум, не был там популярен. И я не знаю, когда хлопок был вообще выведен. И шелк. Шелк тоже еще не существовал. Может, где-то в Китае, да, существовал, но на Ближнем Востоке мы не видим о его существовании в то время. Поэтому были нити, исходили из двух источников. У нас была шерстяная нить от овец, шерстяная нить и льняная нить. Это две абсолютно, ну, две разные нити, которые между собой сшивать одежду, сшивать этими нитями ни в коем случае нельзя. Это запрет Торы. Как мы с вами видим, это прямой запрет, который можно назвать хуким. Потому что на первый взгляд непонятно, какая проблема. В чем проблема? Почему есть какая-то проблема спаривать разновидных животных или засеивать поле разными растениями? И почему есть проблема по-настоящему сшивать одежду из разных нитей? На первый взгляд понятия как бы не существует. Окей, еще один стих, который нам говорит похожую вещь. «Не засеивай твоего виноградника разновидным». Здесь мы уже говорим не просто поле засеивать разновидными семенами. Мы также говорим о винограднике разновидным, чтобы запретным не стал урожай, посевы, как посеешь, и урожай виноградника. То есть, там, где растет виноградник, то место тоже нельзя засеивать разновидными, там, пшеницей или чем бы то ни было, нельзя сеять там, где растет виноградник. Окей, это как бы запреты, касающиеся смешивания разных видов растений, как мы с вами сказали, нити, растения и так далее. И здесь Равиш приводит, на первый взгляд, совсем другой запрет. Тоже приводит к цитату «Не вари козленка в молоке матери его». Это, думаю, один из наиболее известных запретов, который у нас существует в Торе, запрещающий о смешивании разновидных видов. Как? Мясо с молоком запрещено в пищу. Равиш писал этот запрет, тоже в запреты, в группу смешивания видов. Это интересно, я не знаю, я других таких не видел. То есть в основном многие из комментаторов разделяют, и у них понятно, что запрет мяса с молоком относится к другой группе законов. Равиш именно вписал их тоже в запреты смешивания разных видов. Окей, дальше Равиш возвращает нас на самое начало, опять же в Торе, самое начало создания мира. Когда вот Бог обращается, там, кому он обратился при создании мира и так далее. «И сказал Бог, да порастет земля порослью, травой семенной, семяносной, плодовым деревом, дающим плод по виду его, в котором семя его на земле, и было так». То есть мы здесь видим, что Всевышний, создавая мир, он четко разделил между травой, плодовым деревом, дающий плод по виду его, и так далее, и так далее. То есть у нас есть, вот Всевышний создал мир, и в этом мире создал все виды растений, которые мы с вами сегодня знаем. Следующий стих приводит Равиш, тоже из начальной вот этой книги Берешит. «И сказал Бог, да воскишат воды кишащим существом живым, и птицы и птицы полетят над землей в виду своего небесного. И сотворил Бог больших чудовищ и всякое существо живое ползущее, каким воскишали воды, по виду их, и всякую птицу крылатую по виду ее. И видел Бог, что хорошо, и благословил Бог так: плодитесь и умножайтесь, наполняйте воды в морях, а птица пусть умножается на земле. Окей? Здесь мы тоже видим о том, что Тора описывает нам о том, как были созданы разновидные виды животных, разные виды животных, о том, как они были созданы. И также нам описывается здесь то, что у каждого вида есть свое место обитания. То есть мы видим, что есть какой-то определенный порядок, в рамках которого Всевышний сотворил мир. И следующий у нас тоже стих из того же места, с того же тоже о создании мира. «И сказал Бог, да извлечет земля существо, да извлечет земля существо живое по виду его, скот и ползучее, и животное земное по виду его. И было так, и создал Бог животное земное по виду его, и скот по виду его, и все ползучее по земле по виду его, и видел Бог, что хорошо». Если мы с вами заметим, как и в этом стихе, так и в прошлых, подчеркивается, что все было создано по виду его. То есть у каждого животного была определенная, скажем так, территория, не знаю, как это сказать, определенное место существования. Для каждого животного выделено было вот его определенный вид, и подчеркивается, что все было создано по виду его. Окей. Отсюда мы с вами можем заметить интересный такой факт из этих стихов, который нам привел Рав Ирш. О том, что вот если мы проверим эти стихи, что мы можем из них выучить в первую очередь? Это то, что Всевышний создал мир в определенном порядке. Есть определенный порядок, в котором все существует. Каждому животному выделена определенная, я не знаю, как сказать, роль или определенная должность, или определенная, я не знаю, но каждое животное выделено по виду его, каждое растение выделено по виду его. Это и есть всемирный порядок. И более того, написано, что увидел Бог, что хорошо. Увидел Всевышний, что это хорошо. То есть хорошо имеется в виду совершенно. И Всевышний понял, что именно этот вид существования Земли вот в ее природном виде, это и есть хорошо. Это и есть совершенный вид существования Земли. Отсюда мы понимаем, на что хочет намекнуть нам Рав Ирш в данной теме. Рав Ирш постоянно говорит о, скажем так, о сотрудничестве между человеком и Всевышним в отношении нашей роли по отношению к нашей Вселенной, по отношению к нашей реальности, в которой мы с вами существуем. Мы это видели по отношению законов, связанных с субботой. Мы это видели по отношению к многим другим запретам тоже. Человек единственный выделяется от всех существующих в нашей реальности тем, что он обладает разумом, в отличие от всех других животных, которые не обладают разумом. Разум, человек обладает этим разумом для того, чтобы улучшать этот мир, доводить его до совершенства. Поэтому человеку дан вот разум и так далее. Мы с вами также объясняли, зачем это надо Всевышнему, мы объясняли проблему, это, если не ошибаюсь, тоже на прошлом уроке мы поднимали эту тему, Раби Хаздай Крескас и разные другие мыслители, зачем надо вот Всевышнему, чтобы вот мир улучшался, или чтобы человек обладал разумом, чтобы улучшал этот мир. Я не буду сейчас в эту тему входить, но, как мы с вами понимаем по факту, да, единственный, кто обладает разумом в нашей реальности, это человек. Тем самым образом, его роль человека – это улучшать этот мир. Но обладание разумом ставит перед человеком проблему, которая не обладает ни одно другое живое существо. Это выбор. Разум человека, он способен продвигать человека как и к совершенству, так и, как мы с вами наблюдаем в течение всей нашей истории, так и к самым страшным злодеяниям, которые можно себе представить. Человек может использовать свой разум, для добра, для порождения добра и так далее. Также может использовать его для самых злостных, самых ужасных поступков, которые можно себе только представить. И это и есть выбор, то есть это и есть человеку дан разум и требование от человека вести себя правильно, то есть использовать этот разум правильно в правильном своем назначении. Назначение человека – это для того, чтобы улучшить этот мир, как представляет нам Равиш. То есть Всевышний, он является источником всего здесь происходящего, он является источником всего. Здесь, сейчас, в данный момент, он влияет на все происходящее в этом мире. Однако, тот, кто устраивает этот мир, тот, кто, скажем, его исполнительный там, администратор, да, если можно так назвать, в этом мире, кто его союзник, компаньон во всем происходящем, это человек, который должен этот мир, производимый Всевышним, довести его до совершенства, до справедливости, до совершенства и так далее, и так далее. Сейчас нам понятно здесь, по мнению Равирша, что человек в порыве своих амбиций, как мы с вами видели в других законах тоже, он способен совершать страшнейшие преступления. И он способен нарушать порядок в окружающей нас среде для того, чтобы добиться чего-то, для того, чтобы построить, там, не знаю, добыть какой-то определенный минерал, который позволит человеку там, ускорить работу там, своих смартфонов. Для этого он может вырезать там, огромное количество леса, вырубить и уничтожить всю окружающую природу для своих амбиций, для своего вот этого, достижения чего-то, какой-то скорости, там, не знаю, в каких-то там процессорах и так далее. Как мы можем гарантировать то, чтобы человек четко знал и понимал границы себе дозволенного, чтобы он понимал, что его разум – это инструмент для просвещения имя Всевышнего в этом мире, а не инструмент для достижения своих амбиций и так далее. Как он может это знать? Там Равиш в свое время предложил нам законы субботы и так далее. Здесь представляется еще одна идея. Когда мы четко понимаем и ставим перед собой границы дозволенного. Одна из границ дозволенного, то, что мы сейчас с вами увидим, это запрет смешивания разных видов. То есть человеку должно быть понятно, я получил от Всевышнего этот мир, я получил от Всевышнего этот свой разум, которым я обладаю, я получил вот этот мир, и я должен его ставить в том же самом порядке, в котором он существует. Перед тем, как обратиться к объяснению Рав Ирша в данному вопросу, я хочу подчеркнуть еще одну такую вещь. У нас есть много разных мнений, как и в отношении шатнеза, так и в отношении варения мяса с молоком и так далее. В отношении шатнеза Рамбам, например, один из, людей, которые пытались дать объяснение заповедям в своей книге Мора Невухим, он полагался на какие-то древние аккадские книги, аккадской культуры, земледельчества и там что-то еще. Мы сегодня знаем, что это были фальшивые книги. Сегодня мы знаем, что это не было таких ритуалов и не было таких язычеств. Но во времена Рамбама это было... Считалось, что это исторически достоверная вещь. Сегодня нам понятно, что этих языческих ритуалов не существовало. Но это ни в коем случае, конечно, никак не, скажем, не снимает объяснение Рамбама в отношении к язычеству и так далее. По мнению Рамбама, Рамбам утверждал, что в книге «Земледельческие работы аккадских племен» там написано о том, что их жрецы для того, чтобы как бы кланяться и преклоняться там своим богам, плодородие и так далее, хотели принести гармонию в этот мир. Как они приносили гармонию в этот мир? Тем, что наоборот они смешивали все эти виды вместе. Когда они смешивали все эти виды вместе, они как бы закрывали цикл и тем самым образом верили, что они приносят гармонию и как бы приносят этот мир в жертву тем богам, которые они там кланялись и так далее. Как я уже сказал, сегодня мы знаем, что эта книга была фальшивая, и Рамбам был введен в заблуждение, но мы не только он, то есть мы знаем, что много и в свое время мусульманских философов тоже к этой книге относились более серьезно. Во времена Рамбама она считалась достаточно достоверной, сегодня нам понятно по разным источникам, что эта книга фальшивая. Но в всяком случае, Рамбам описывает то, что смысл этих заповедей заключался в том, почему вот евреям нельзя, Потому что это совершали язычники. Эти заповеди, смешивание разных видов и так далее, это проблема, которая заключалась, проблема всего этого заключалась в том, что так ходили жрецы этого язычества, они одевали специально себе одежду, смешанную между шерстью и льном, они также специально выращивали определенные плоды, смешивали разные виды растений, веря, что тем самым образом они приносят какую-то гармонию в этот мир и так далее. Как сегодня можно отнестись к этому объяснению Рамбама? Я всегда говорю о том, что даже если Рамбам ошибся, может быть, точечно в данном вот виде, потому что, опять же, факты, которые были перед ним, они были неправильные, были фальшивые, но сам смысл язычества никуда не пропал, как мы с вами видим, то, что и сейчас пытается объяснить тоже нам Равиш. Человек не всегда, как язычник, он должен поклоняться другим богам. Сегодня совершенно современное язычество, это когда человек поклоняется своей силе, когда человек поклоняется своим возможностям, когда человек способен сегодня спаривать, скрещивать и, не знаю, там создавать, клонировать животных. Сегодняшняя технология, сегодняшняя наука позволяет нам огромные виды достижения в рамках всего этого смешивания ДНК, смешивания разных, там, создавать новые продукты, новые вещи, которые не существуют в природе и так далее. Мы видим, что Тора против всего этого. Это тоже определенный вид язычества. На иврите называется «кухи веоцим яди», «я» и «моя сила и мощь моей руки». Человек поклоняется, ставит себя выше всех остальных интересов, ставить свои амбиции выше всех своих интересов и, грубо говоря, поклоняется сам себе. Поэтому можно сказать сегодня, опять же, да, Рамбам, может быть, имел в виду какие-то там аккадских язычников, но сегодня мы можем сказать, что мы не нуждаемся в этих аккадских и шумерских культурах. Нам сегодня очевидно и понятно, что язычество и существует сегодня тоже, когда люди в рамках своих амбиций способны и стремятся к смешиванию, к уничтожению, к возвышению своих амбиций выше всего возможного и так далее. Здесь тоже человек должен знать свои границы. И можно сказать, что в данной теме Рамбам мог быть и схожим с Равиршем и так далее. То же самое Рамбам объясняет по отношению к запрету варить козленка в молоке матери его, как написано в Торе, варить мясо с молоком. Почему Тора говорит именно козленки в молоке матери его? Это то, что многие комментаторы обращают внимание. По мнению Рамбама, опять же, было такое язычество в древних племенах, когда вот были боги плодородия, и вот они тоже для них замыкался круг, когда этот круг замыкался, когда вот мы берем козленка и варим в молоке его же матери. То есть, как бы тем самым образом мы замыкаем какой-то круг между вот мать, вот коза дает нам ребенка, коза дает нам молоко, мы это все вместе смешиваем, и получается какое-то, не знаю, очень сочное мясо, которое мы приносим в жертву тому или иному богу, там, плодородие и так далее. Это тоже, как бы, Рамбам поэтому говорит, что Тора тоже запретила варить козленка в молоке матери его, как запрет на вот это вот язычество и так далее. Есть другое объяснение. Другие мудрецы, которые объясняют этот запрет тем, что это проявление, определенное проявление, скажем так, жестокости. У нас есть такой запрет по Торе, что нельзя убивать корову и теленка ее в один и тот же день. Нельзя убивать мать и сына, ну, так сказать, корову и теленка, нельзя убивать в один и тот же день. Запрещено по Торе. Почему? В чем здесь запрет? Корова, она же ничего не понимает. И теленок, он теленок, они же ничего не понимают. Совершенно верно, объясняют, говорит некоторые мудрецы. Но у нас это может вызвать определенное, скажем такое, знаете, безразличие к страданиям других созданий. Даже если и можно нам позволено убивать животных для своего пропитания, даже если это и возможно, но надо это делать минимально жестоко, скажем так, да, по минимальному жестоко. Почему? Потому что мы должны понимать тоже, несмотря на то, что нам дозволено употреблять и уничтожать, и, ну, убивать и употреблять в пищу животных, но мы не должны помнить, что мы не должны из-за этого быть жестокими людьми. Потому что жестокий человек в отношении к другим животным, не бывает такого, чтобы человек был жестокий только к животным. Человек жестокий, точка, или не жестокий. Но человек, который вырабатывает безразличие к страданиям животных, даже если животное, по идее, даже и не страдает, то есть корова даже понятия не имеет, что с ее теленком происходит. Но даже если корова и не страдает, все равно в сознании человека он убил сегодня и мать, и сына в один и тот же день. У него в сознании вырабатывается безразличие по отношению к этому. Безразличный человек, то есть жестокий человек с каменным сердцем, он ко всем безразличный, ко всем с каменным сердцем. Потому что перейти вот этот шаг безразличия от животных, живодер, он живодер и к людям тоже. Это больной на голову человек, какой-нибудь садист какой-нибудь, который, да, все живодеры начинали с животных, потому что это просто, как бы скажем так, под руку попадалось беззащитное создание, и в дальнейшем у него уже нет никаких границ. Он будет проявлять ту же самую жестокость и к людям, и так далее, и так далее. Поэтому, например, запрещено убивать и мать, и сына в один и тот же день. Это самообъяснение, говорят эти комментаторы, говорят по отношению к варению козленка в молоке матери его. Почему Тора подчеркивает в молоке матери его? Потому что это тоже вырабатывает определенную жестокость. Это вырабатывает определенную жестокость тому, что вот беру козу, подоил эту козу, взял ее молоко, и в этом же молоке я варю, ну, там ее козленка, ну, взятого от нее козленка. То есть это вырабатывает как минимум какое-то безразличие, как-то даже человек не замечает какого-то, не знаю, абсурда в данной ситуации. И в дальнейшем это ему, скажем, раскрывает, ему развязывает руки, развязывает сознание, и он способен там уже к наиболее жестоким поступкам и так далее. То есть мы должны понимать такую вещь. Существует такое понятие в иудаизме «минимальное зло». Существует такое понятие. То есть нам очевидно и понятно, что то, что мы должны, вынуждены для нашего выживания, для нашего пропитания, мы вынуждены убивать животных для того, чтобы существовать, но это должно быть по минимуму. Это ни в коем случае не позволяет нам сейчас издеваться над животным. Это ни в коем случае не дает нам разрешения сейчас проявлять жестокость по отношению к этим животным. Нет, мы должны даже то, что разрешено, делать по минимуму. Это не только по отношению к животным. Если мы с вами заметим в отношении физических наказаний, там, который Санедрин имел право наказывать грешников или там, преступников, смертной казни. Это касается всего. Мы видим, как по минимуму мы должны сами... Уже разрешено убить этого человека, уже разрешается его убить. Все, прошел весь судебный процесс, были приняты двое свидетелей. Все, можно и... И даже в тот момент мы должны следить за проявлением уважения к нему, чтобы ни в коем случае его труп не был, ну, скажем, знаете, принижен, или чтобы не висел на смешку другими и так далее. Даже там мы прикладываем максимальные усилия, чтобы наказание было по минимуму, которое можно себе представить. Но что существует такое понятие «разрешенное зло». Мы понимаем, что живем не в идеальном мире. Нам говорят вообще мудрецы, и подход иудаизма заключается в том, что то, что мы употребляем мясо, это далеко не изначально. Это последствия согрешения первого человека, или там, последствия там, Ноаха. Там есть много разных объяснений, откуда именно было разрешено, вот с какого момента было разрешено употребление мяса. Но то, что его и можно употреблять, мы должны четко понимать, что то, что можно употреблять мясо, это ни в коем случае не говорит о том, что животных над ними можно каким-то образом издеваться. Ни в коем случае. И надо знать четко и держать четко эту информацию у себя в голове. Поэтому ни в коем случае, говорят те комментаторы, нельзя варить козленка в молоке матери его. Не потому, что животное что-то понимает или не понимает. Животное вообще здесь не в тему. Но просто человек, который жестокий по отношению к животному, этот же человек, он будет в конечном итоге жестокий по отношению к другим людям. Это то, что мы должны помнить. Однако Рав Ирш, как мы уже с вами сказали, берет это немного дальше, потому что у нас есть, допустим, варить козленка в молоке матери его, у нас определенная проблема с тем, вот этими другими комментаторами, в том, что они обращают внимание именно варить козленка в молоке матери его. Ну тогда непонятно, почему нельзя любое другое мясо Почему я не могу варить, не знаю, теленка убитого, там, варить в молоке другой коровы или там козленка варить в молоке другой козы? Почему вот Виктора подчеркивает в молоке матери его и так далее? Равиш нашел проблему, говорит, пытается объяснить нам эту проблему, что она касается не только вот этого проявления жестокости и так далее, она касается более глобальной проблемы смешивания видов. И вот мы попытаемся сейчас с вами вот разобрать его взгляд на эту заповедь. Говорит Равиш такую вещь. Написано: законы мои соблюдайте. Да, законы мои соблюдайте, это было вторым требованием Всевышнего после запрета уничтожения, которого то, что Галит сказал в начале урока, то, что мы с вами разбирали, не помню, по-моему, позапрошлый раз, когда мы с вами разбирали этот закон, там уже существовало требование: законы мои соблюдайте. Что здесь имело в виду вот, этот требование Всевышнего? Природу, говорит Равиш, которую создал Бог Всевышний, и порядки, которые он установил, нельзя ни в коем случае нарушать. Да, человек способен, но он должен понимать границы себе дозволенного. И даже если разрешается человеку менять мир для своего комфорта, человеку разрешается, там, не знаю, рубить деревья и строить дом, человеку разрешается перенаправить реку для того, чтобы здесь там, сделать какой-то посев и так далее, но тоже он должен понимать разрешение, то, что вот мы разбирали на позапрошлом уроке, тоже он должен понимать границы себе дозволенного, границы себе разрешенного. То, что ему разрешено что-то менять, то, что ему разрешено подводить мир под свой комфорт, это ни в коем случае не дает ему разрешения на уничтожение этого мира. Нельзя, чтобы ради своих целей человек портил и истреблял существующий здесь мир. Не для этого он существует. Всегда уничтожение чего бы то ни было, это всегда зло, это всегда приносит недостаток. Человек, как мы видим во многих заповедях Торы, должен стремиться к совершенству, усовершенствовать этот мир. То есть не только не уничтожать, а должен развивать именно этот мир, окружающую среду и так далее. Для начала Равиш говорит о том, что для начала надо подвести четкие рамки, которые поставил нам Всевышний для вот этого, что можно и что нельзя человеку делать в своих отношениях с природой. Первый закон, который нам запрещает Тора, то, что мы сейчас с вами вот разбираем, это нельзя спаривать два вида животных. Окей? Даже если это от моего имени делает кто-то другой. Даже если животные похожие росли вместе, их спаривать нельзя. Поэтому, например, нельзя спаривать, не знаю, там, собаку с волком или с лисицей, козу с бараном, да, там, коня с мулом, мула со слом и так далее. Их спаривать нельзя. Однако разные виды, разные породы одного вида можно. Спаривать разновидных собак, чтобы сделать какую-то определенную породу, это можно. То, что называется, ну, да, вот разновидность этого можно. Но спаривать собаку с волком или там других животных, я не знаю, это возможно или нет, надо спросить ветеринаров данной темы, но спаривать разновидных животных запрещено Торой. Если все-таки произошло и был нарушен закон, и все-таки произошло какое-то спаривание, и родилось там что-то третье, не знаю, какое-то животное, оно разрешается в использовании. Это животное разрешается в использовании и так далее. В отличие, как мы увидим, от других законов, который продукт этого смешивания, который подлежит уничтожению. Во всяком случае, как мы с вами сказали, запрет спаривать разновидных животных. Почему? Потому что порядок, который создал Всевышний в этом мире, к нему мы должны относиться с уважением. И даже если я думаю, что я мог бы создать что-то более, скажем там, более удачное или более подходящее для меня, я ни в коем случае не имею права нарушать этот закон. Должен знать границы себе дозволенного. Второй закон. Нельзя скрещивать деревья разных видов. И то же самое, даже если это ради меня делает садовник или кто-то другой. Также нельзя скрещивать овощи. Ну, я опять же не знаю, до какой степени это возможно, невозможно. Но нельзя скрещивать овощи или зелень с деревьями, или с другим видом овощей. Если они не одного вида, то есть скрестить два разных яблони, что произошло третье, там какое-то яблоко, это можно. Но смешивать разные виды плодов этого делать нельзя. И опять же, смотрите, я небольшой специалист в биологии, небольшой специалист в сельскохозяйственной промышленности. Что из растений является один вид, а что не является одним видом, я не знаю. Я просто объясняю законы, которые они есть. И поэтому, если у каждого там что-то растет в саду, у него пробуждается какой-то вопрос, лучше спросить человека, который может четко объяснить, какие виды растений относятся к одному виду, а какие это уже разные виды и так далее. Можно скрещивать неплодовитые деревья между собой, но не с плодовитым деревом. То есть, если скрещение вот этих вот деревьев не приводит к плодам, да, то есть, я взял какую-то там, не знаю, сосну с чем-то другим, с березой, смешал, это можно. Но плодовитые деревья нельзя ни в коем случае. Виноградник, который, знаете, не растет, как сегодня виноградники растут вверх, а времена Торы, они просто ползли по земле, как любые другие такие вот растения. Виноградник, скажем, ползущий по земле, нельзя сеять под ним овощи или траву ни в коем случае. Однако можно сеять овощи и траву рядом с деревом, не опасаясь корней и так далее. Но с виноградником это проблема. Разные сорта одного вида, как мы сказали, можно скрещивать. Но, опять же, так как тяжело найти знающих людей, которые могут дать нам четкое определение, когда это один вид, когда это не один вид, когда это... Поэтому лучше или спросить знающего, понимающего в этой теме раввина, или лучше этого избегать. Я приведу пример, как относиться к цитрусовым. Да, там апельсины с лимоном, с лаймом или с чем бы то ни было. Это там, не знаю, все, ну, все цитрусовые. Это что? Это один вид, это разные виды и так далее. Я лично не знаю, поэтому надо обратиться к тем, кто более подробно разбирается в этой теме. Я вам скажу, у меня огорода дома нет, поэтому эти законы, они для меня лично, они, скажем так, не такие актуальные, поэтому я никогда их глубоко не изучал. Нельзя оставлять скрещенные растения, и они подлежат уничтожению. Само растение, но их плоды разрешаются в пищу. На земле Израиля нельзя сеять два вида зерна одним вот этим вот броском, одним махом. Да, вот взять в кулак два вида зерна и вот так сеять. Это запрет касается Израиля. Нельзя сеять два вида зерна одним махом. Надо оставить в поле расстояние, при котором мы уверены, что они не заходят один на территорию другого. Если я хочу посеять пшеницу или ячмень, или что бы это ни было, должно быть какое-то расстояние между двумя этими посевами. Это касается только овощей и травы, но это не касается деревьев. Также нельзя сеять одним махом зерна зерновых с косточками винограда. То же самое. Нельзя употреблять в пищу или получать удовольствие от посеянных одним махом пшеницы или винограда. Я имею в виду одним махом, это взять и вот так вот кинуть, да, вот там, когда у меня в руке несколько видов семена, вот так вот бросать, ходить по полю, так их разбрасывать, этого нельзя. По Торе нет запрета сеять пшеницу с виноградом вне Израиля. Да, это запрет, по Торе такого не существует. Однако мудрецы это запретили. Поэтому даже за пределами Израиля этот запрет запрещен, но по мудрецам, не по Торе. Это второй закон. Третий закон, который касается, нельзя скрещивать, как сказать, спаривать или скрещивать два вида животных в одном ярмо. То есть запрягать лошадь со слоном, допустим. Или там запречь там мула с быком. Да? Вот два вида животных в одном ярмо, чтобы они оба тянули один и тот же плуг или одну и ту же телегу. Этого делать тоже нельзя. Нельзя управлять вместе двумя видами животных, даже для того, чтобы принести легкий груз, тоже нельзя. Нельзя подталкивать их движением даже голосом. То есть, если два вида животных запряжены в одну пряжку, я не имею права их подталкивать даже голосом. Просто их там подгонять голосом тоже нельзя. Если они тянут какую-то телегу, мне нельзя на этой телеге сидеть. Четвертый закон. Нельзя одевать или укутываться в ткань, которая сшита из льна и шерсти, как мы с вами говорили. Другие нити разрешены, потому что Тора говорила сугубо про лен и шерсть. Поэтому там, допустим, шелк с хлопком и так далее, это не проблема. Этот запрет называется у всех шаатнез. Это бывает очень часто, когда мы покупаем одежду в магазинах, особенно в пиджаки, когда мужчина покупает пиджаки и так далее. Есть специальные лаборатории, которые относятся эти пиджаки, где они проверяются и на вот это вот на шаатнез. То есть там сидят качественные портные, они вспаривают пиджак в нескольких местах, все делают очень аккуратно и возвращают потом этот пиджак в целости и сохранности, но они проверяют, чтобы не было вот этой проблемы. В основном в пиджаках это происходит вот здесь, знаете, когда нагрудные вот эти, твердая такая ткань, которая вставляется в пиджаки, подушечки для плеч, иногда также находятся в шитых пуговицах. Поэтому это надо, ну, в нитях пуговиц. Поэтому относятся в специальную лабораторию, где это проверяется и так далее. Я помню, как-то к нам в Ешиву приехал мальчик из Белоруссии, и он привез с собой носки. Он купил с собой носки на зиму, и там было прямо написано черно по белому, там 60% шерсть, 40% льна. То есть это прямо такой вот диплом, что это 100% шатнес. Поэтому надо быть очень внимательным с этим и так далее. Даже одна нить, сшитая в противоположную ткань, она тоже запрещает всю ткань. То есть, если даже одна нить где-то прошита, все запрещено, пока эта нить не будет удалена. Мудрецы запретили не только одевать такую одежду, но даже сидеть на ней. Поэтому, если у человека есть подозрения по отношению к своей мебели, допустим, старые диваны и так далее, там тоже может быть проблема. Сегодня в основном диваны синтетические, но, может быть, старые диваны, может быть, кресло, диваны, там может быть тоже проблема. Пятый закон. Нельзя варить мясо с молоком, как мы с вами сказали. По Торе запрещено по Торе запрещено именно кошерное мясо, то есть кошерного животного. Но дичь, да, разновидность птиц, разрешена, потому что не считается мясом. Однако из-за своих сходств, как человеку очень тяжело не попробовать, разглядеть, да, где именно мясо, где дичь, мудрецы запретили птицу, там, курицу с молоком тоже. Можно варить рыбу с молоком. Сефарды это запрещают. Также можно, у нас тоже запрещено вместе варить рыбу с мясом. Мудрецы запретили любое внедрение молока в мясо, не только с помощью температуры, не только с помощью огня. Например, засаливать вместе мясо там, в молочных продуктах, заквашивать в молоке, держать мясо долгое время в молоке и так далее, тоже запрещено. Нельзя употреблять в пищу также и также получать удовольствие от молочного и мясного продукта вместе. И нельзя варить, даже если это не для еврея. Поэтому человек, который работает в некошерных ресторанах, он должен стараться любым образом избегать вот этой вот варки мяса с молоком и так далее. Если подвести итоги этих законов, то выходит, что Всевышний, как мы с вами сказали, он упорядочил этот мир, разделив его на разные виды и сорта, и мы должны следить за этим порядком и не нарушать его ни в коем случае. Если мы посмотрим вокруг на хозяйство человеческое, да, которое существует в мире, на всех созданиях растущих природных условий мы увидим идеальный порядок. В этом порядке все животные и растения существуют и размножаются ради себя и своего вида. Они дают потомство, подобное им самим. Но мы должны не забывать, что мы поставлены во главе этого мира, чтобы следить за этим порядком и не ломать его, как мы с вами сказали в начале. Поэтому, говорит Равиш, запрещено по Торе переносить силу оплодотворение от одного животного к другому. Поэтому спаривание животных называется килаим. Да, вот этот сам запрет по Торе называется килаим. От слова, говорит Равиш, от слова келе. Тюрьма, запрет. То есть они запрещены для спаривания. То же самое с крещением, с крещением растений. Этим человек нарушает всемирный баланс. Мы с вами всегда знаем, что природа, она идеальна, пока туда не вмешается человек. Просто, знаете, исторический факт, что в свое время Мао Цзэдун, кроме всего прочего, ему в голове у этого не очень умного и жестокого человека пришла идея тому, что в Китае нет достаточно собирания урожая, не потому что его политика глупая и он очень глупый человек, а потому что в Китае очень много воробьев. И поэтому он разработал целую программу по уничтожению воробьев. И были люди, стояли на крыше городов, где махали вот этими вот своими флагами. Это было, по-моему, в 70-х, я думаю, что люди помнят еще о вот этих событиях, как люди, вот китайцы, стояли массово на крышах домов, махали этими тряпками. Почему? Ну, что воробей не может находиться на небе больше 15 минут подряд. Ему надо где-то приземлиться. Когда все города, вот люди стоят и на крышах, и на балконах этими тряпками и махают, воробьи просто умирали. Просто от усталости они просто умирали массово. Это привело к тому, что они уничтожили абсолютно вид воробьев, который назывался азиатский вид воробьев. Но что происходит, когда глупый человек вмешивается в природный баланс? Вместо того, чтобы урожай поднялся, оказалось, что воробьи уничтожали огромное количество паразитов. И вместо того, чтобы урожай усилился, это привело к массовому голоду, который, кроме того же, существовал при жизни этого неумного человека. И там вообще начало вымирать массово. Люди в Китае начали просто умирать в массовых огромных количествах из-за бешеного голода, потому что весь урожай был поражен паразитами. Тогда Китай обратился к Советскому Союзу, и Советский Союз вагонами, целыми поездами привозил в Китай своих воробьев. Сегодня в Китае русско-европейский вид воробьев, азиатские виды воробьев уничтожены, как виды их сегодня не существует. Это прямой пример, что происходит, когда человек в рамках своих амбиций думает, что он умнее Всевышнего, думает, что он умнее природы, думает, что он может что-то исправить, и это приводит только к уничтожению. Таким самым образом, человек не имеет права уничтожать и должен понимать ограничения своего разума, должен понимать, на что он способен и к чему он может привести. Однако смешивание зерновых с виноградным запрещено, как мы с вами сказали, только по Торе, так эта земля изначально предназначена не только для обработки, но и для служения Всевышнему. Поэтому к ней подход более строгий. Поэтому именно в Израиле нельзя смешивать, как мы с вами сказали, семена и виноград. К ней более строгое отношение. В других странах могут сеять вместе, но, однако, мудрецы, как мы уже с вами сказали, запретили. Всевышний разделил свои создания, как мы сказали, на виды и сорта. Разные виды и разные сорта. Животные и растения. Каждому из этих видов он дал особенность, которую выделяет его от всех остальных. Человек, который связан одним из этих видов, животное или растение, он влияемый этими видами. Мы знаем с вами, что люди, можно их разделить на... Есть пастухи и есть земледельцы. Да, люди, которые сажают, растут, есть пастухи и так далее. Их образ жизни, их культура очень сильно зависима от рода занятий. Будь то растение или животное, будь то пастух или земледелец. Каждый из этих видов влияет на среду, на человеческую культуру, которая построена вокруг этих видов. Человек, живущий в одной среде, тоже под влиянием этих особенностей. Да, пастухи, их культура строится вокруг их рода занятий. У земледельцев их культура строится вокруг этого и так далее. Человек не должен переплетать эти два образа жизни. Поэтому его одежда не должна быть из шерсти и льна. Шерсть представляет собой животных, то есть это исходит от овец, да, шерсть это от овцы, это как бы представляет собой животный, вид животных. И лен это вид растений. Человеку для того, чтобы было четко и понятно разделено разновидность рода занятий, чтобы не было вот этого вот смешения, которое может привести к каким-то там разрывом границ и так далее. Поэтому четко надо, чтобы было понятно. Есть вид животных, пастухи пускай шьют себе одежду из шерсти, а земледельцы из льна. только в одежде священнослужителей, в храме только коаним, были переплетены эти нити, так они олицетворяют единство и гармонию в этом мире, только в храме. А другим людям это смешивать нельзя, чтобы было четко и понятно род занятий, которые делает, совершает, делает человек и так далее. Также в мире органических продуктов тоже нельзя мешать порядок, как мы сказали, и так далее. Мясо принадлежит данному скоту, то есть его потомство и так далее. А молоко, его потомство, не смешивает два этих вида. Подведя итоги, мы это видим такую вещь, да, из всех этих запретов. Эти идеи, которые мы можем выучить из этих заповедей. Но мы должны помнить, мы их выполняем, несмотря на то, что мы пытались дать объяснение этим заповедям, которые на первый взгляд очень непонятны. Но мы должны помнить, что мы их выполняем, даже если мы не понимаем их смысла. Даже если мы должны стремиться к этому пониманию. Но даже если мы их не понимаем, мы обязаны выполнять эти заповеди. И если, допустим, ни мнение Рамбама, ни мнение других комментаторов, и мнение Рав Ирша никого из вас не уговорило, почему надо эти заповеди выполнять, все равно мы их должны выполнять. Почему? Потому что их Всевышний заповедовал. Они записаны в Торе. Это ни в коем случае наше, то, что мы сказали, что человек должен приложить максимальные усилия, чтобы объяснить себе, почему он должен выполнять эти заповеди. Но если он их еще и не объяснил себе, то ни в коем случае не говорит, что поэтому он не должен их выполнять. Нет. Человек должен выполнять все, что заповедано в Торе, даже если он не понимает смысл этих заповедей. Но помимо этого должен стремиться также в изучении Торы понять этот смысл. Потому что именно Тора является нашей конституцией, скажем, властью над нами. Всевышний, он есть наш законодатель. И эти заповеди предназначены, чтобы мы умели ставить границы над своими амбициями. В конечном итоге, кого из мнений мы бы с вами не взяли, будь то мнение Рамбама, Рав Ирша, мнение разных других, есть у нас и мистические мнения, там, кого бы мы с вами не взяли, почему нельзя смешивать виды, почему нельзя употреблять мясо с молоком, чему бы мы с вами, какого бы этих изменений не понравилось нам, и мы бы его не взяли себе как бы как объяснение. Главное здесь заповедь заключается в одном. Человек должен научиться ставить себе границы. Человек должен понять, что он обладает колоссальным оружием уничтожения. Разум. Разум, с помощью разума человек сможет дойти до величайших достижений. Как и в духовном мире, так и в материальном мире. Но также с помощью разума человек способен на самые страшные, самые зверские преступления, которые можно себе только представить. Для того, чтобы человек не скатился до этого состояния, он должен всегда ставить себе четкие границы и понимать, я это могу сделать, но я этого делать не буду. Кто посмеет взломать границы рама, которую поставил нам Всевышний? Может смысл этих заповедей в том, чтобы мы осознали, что власть Всевышнего распространяется не только на нас, но и на весь этот мир. А Тора – это инструкция, как нам правильно жить в пределах этих рамок. Я хочу закончить это только одним вот очень интересным фактом. Одна из самых смертельных болезней сегодня, в рамках которой умирают миллионы людей во всем, по миру, это малярия. Малярия разносится только двумя видами комаров, комарих, скажем так, да, если можно сказать, самками комаров, потому что кровью питаются только самки. Есть только два вида вот этих вот комаров, которые разносят малярию по всему миру. Ну, в основном там, конечно, в бедных странах, Африки и так далее. Сегодня человечество внедрилось, скажем так, в код ДНК этих комаров. И способна сегодня создать вид этих двух видов комаров, которые будут порождать только самок, а не самцов. То есть самцы будут бесплодны и так далее. Тем самым образом способны уничтожить сегодня два этих вида комаров. То есть распространить массово вот этот вот комаров из лабораторий самцов, распространить массово по этому месту, где находятся все эти вот два этих вида комаров, и практически в течение месяца два вида этих комаров перестанут существовать, тем самым образом перестанет существовать такая болезнь, которая называется малярия. Мы способны. Но человечество понимает, что это очень страшный шаг. Сегодня мы понимаем, уже много лет заседают в ООН в специальных комитетах люди, которые пытаются поставить четкие границы этому. То есть, когда можно прибегать к этому оружию, когда нельзя. Почему? Потому что мы понимаем, что если мы хоть один раз этим воспользуемся, уже не будет никаких моральных границ для чего-то другого. Потом нам, не знаю, там шакалы не понравятся, крокодилы не понравятся, волки не понравятся, а потом там пойдет и китайцы никому-то не нравятся, а тем негры не нравятся, а тем белокожие не нравятся. И пойдет, и поедет, и никто не знает, где вставить именно эти границы. Для того, чтобы мы не сталкивались с такими вопросами, этическими вопросами, где ставить границы, что уничтожать, что не уничтожать, приходит Тора из нам ставить четкие законы. Знай свое место в отношении природы. Живи с природой. Пытайся каким-то образом выживать в рамках природы. Можешь менять что-то под свой комфорт и так далее, но знай границы. Потому что не зная границ, ты сможешь привести весь этот мир, созданный Всевышним, к уничтожению. Где проходят эти границы? Не смешивать виды животных, не смешивать виды растений, не смешивать виды тканей и не смешивать виды разных растений. Понимая это, мы можем жить, гарантировать то, что мы будем жить правильно и в правильных рамках и так далее. Окей, хорошо. Если есть какие-то вопросы, мы, слава богу, закончили эту тему. Если есть какие-то вопросы...
Спасибо большое. Тема очень интересная и очень сложная. Вопросов немного, но люди, наверное, все сейчас под впечатлением переваривают информацию и, надеюсь, сейчас появятся вопросы. Если нельзя скрещивать разные плоды деревьев, получается некоторые некошерные, это яблоко и персик или слива и персик. Спасибо.
Опять хороший вопрос, да, только как я вам сказал, что плоды разрешаются, сами деревья надо уничтожить, плоды, да, разрешаются. Но опять же, я не специалист для того, чтобы вам сказать, является ли персик и слива, или что, где и как. Я просто не понимаю в этом, я не разбираюсь в ботанике, я поэтому не смогу вам ответить на этот вопрос. Но в основном плоды разрешаются. То, что запрещается, это сами деревья держать у себя, их надо уничтожить. Но плоды в пищу разрешаются. Теперь, опять же, какие именно из плодов считаются, да, семейства, какие не считаются, я не знаю. Лучше спросить людей, которые в этом лучше меня разбираются.
Спасибо. Но то, что продается, допустим, в Ошараде, фрукты, это можно смело
покупать. Там, в основном, да, там все честно.
Там, а как насчет запрета вырубать плодовые деревья?
Это когда плодовое дерево, оно соответствует правильным законам природы, скажем так. А то дерево, которое смешанные фрукты, да, то дерево, которое фрукты, которые смешаны, их нельзя держать.
Спасибо. Уважаемый Рав, скажите, пожалуйста, как относиться к такому? Нижняя рубашка льняная, а верхняя кофта шерстяная. Это вообще допустимо или нет? Спасибо.
Абсолютно. Если они между собой никак не шиты, нету никакой проблемы. Проблема, чтобы это была одна одежда.
Если они между кнопка собой не шиты, или пуговица.
Пуговица – это проблема. Если они прям... пуговица пришита, вот на пиджаках бывает иногда...
Нет, я имею в виду, что каким-то образом крепится одна одежда к другой.
Если они... Нет, пуговица это не считается. То есть это можно всегда отстегнуть, я думаю, что это не считается. Опять же, если один, допустим, одна одежда это неотъемлемая часть другой одежды, да, то есть каким-то образом вот не одевается одно без другого, там надо тоже спросить более понимающего меня в этом человека. Это хороший вопрос, я не знаю, но... В основном все, что можно отстегнуть, что можно открыть, можно снять, это не считается одной одеждой.
Спасибо. Неевреям разве запрещено смешивать разные виды растений и животных?
Нет, такого запрета нет у неевреев, им это не запрещено. Когда я говорю за пределами Израиля, я имею в виду евреи, которые живут, у них там дача где-то под Москвой или где-нибудь там в России, у них дача, он хочет себе скрестить, там, не знаю, посадить пшеницу рядом с виноградником и так далее, и так далее. Это проблема.
А,
Но
скажем, если у нас плодовые сады бедуинов или друзов вот на севере, мы можем...
Опять же, плоды этого дерева не проблема, их есть. Если это не посажено ради меня, то есть не посажено ради, по моему устному, по моей просьбе, они так вот сажают и так далее, есть их проблем нет, а уничтожить эти деревья, это уже их проблема. То есть так у них такого запрета нету, поэтому это не проблема.
Спасибо. Тут вам пишут, что вы даже представить себе не можете, как кричат и плачут мамы коров, когда у них отбирают теленка.
Вполне может быть, вполне может быть. Я поэтому специально говорю, даже если это не так, даже если это не так, все равно, даже если мы скажем, что это просто животное, там, инстинкт или что бы то ни было, все равно, даже если бы коровы были абсолютно безразличны к своим телятам, этого делать нельзя, потому что я вырабатываю по отношению к себе, вырабатываю в своем сознании какое-то безразличие. Поэтому, тем более, если они плачут, конечно, это тем более.
Спасибо. Я слышала, ну, это про первосвященника, вы уже сказали, что у него была одежда.
Да. Единственное, потому что они олицетворяют как бы единство мира, и поэтому только им разрешено это было носить.
Можно ли от скрещенных плодов семена высаживать?
Опять же, это вопрос, который надо задать человеку, который больше в этом понимает, потому что надо понимать, это с одного семейства, не с одного семейства. Если это уже растение, которое, честно сказать, я не знаю. Это для меня, как я уже сказал вначале, это не актуальные законы для меня, и поэтому я в них меньше всего разбираюсь. Я просто поверхностно их принес, ну, как бы привел, для того, чтобы объяснить сам смысл. Спросите, пожалуйста, человека, который в этом больше меня разбирается, для кого эти законы более актуальны. Человек, у которого дома есть сад, допустим, или он выращивает что-то, он наверняка знает, лучше меня разбирается в этих законах.
Вот Давид здесь уточняет. Некоторые думают, что нектарин – это гибрид сливы и персика, но это не гибрид.
Приятно знать и спасибо за информацию.
Сейчас. Так. Какое отношение к генетическим изменениям фруктов, овощей с добавлением свойств друг друга на уровне вкуса и цвета? Как вмешательство в гены животных с заменой отдельных блоков от других видов?
Смотрите, есть все то время, что это не приводит к другому виду, да, то есть все то время, что это не создает третье животное, допустим, там взял, там, не знаю, пересадка органов, допустим, сделал животному от одного вида животных к другому, это не проблема. Проблема – это создавать что-то третье, что в природе нет, да, как, например, создать мула, которого в природе нет, вот там скрестить, там, кого там сказать, что-то, ослицу с лошадью, с конем, и происходит мул. Вот это запрещено делать. Но все то время, что я совершаю какие-то пересадки, чего бы то ни было, и это не приводит к третьему виду, в основном это не запрещено. Я понимаю, что если я правильно понял вопрос.
Спасибо. То есть Всевышний не хотел, чтобы именно евреи не вмешивались в природу с точки зрения смешивания видов, а не вообще оградить природу от
В основном у нас заповедь совершенно верно, потому что, по мнению Равиша, надо понять такую вещь, тот, кто несет, скажем так, как он пишет, тот, кто должен нести свет в человечество, тот, кто должен научить человечество правильной жизни, это именно возлагается на еврейский народ. И поэтому именно к нам есть определенные требования, как, например, требования с субботой, как, например, требования с кошерностью еды, кухней, и то же самое с скрещиванием разных видов. То есть это потому, что мы, именно мы и должны нести эту идею, внедрить в человечество.
Спасибо. Я смотрю еще вопросы, какие я не задала. Генная инженерия – это внешне может быть один вид животного, растения, рыбы. И со свойствами вообще насекомых, как это?
Опять же, я должен, надо понять простую вещь. Границы гения инженерии надо поговорить с тем человеком, который это развивает, это понимает, это разрабатывает и так далее. Если это мы говорим прямо о том, что вот как мы понимаем, именно скрещивание разных видов растений, это одно. Если там берется какая-то часть от одного растения, там какой-то определенный генотоп там одного растения смешивается с другим, и так далее. Может быть, это и разрешено. То есть я четкие границы этому я не знаю. Но вот скрещивать деревья и создавать что-то третье, абсолютно что-то новое, это уже проблема. Поэтому генная инженерия – это вещь, которая должна быть, скажем так, проверена знатоками Торы в данных законах. И не всегда генная инженерия разрешается. И не всегда она запрещается. То есть каждый случай надо его проверять в отдельности.
Спасибо. И вот наш слушатель спрашивает, хотел спросить, был ли или будет урок по теме «Цар Балей Хаим»?
Если не ошибаюсь, мы уже как-то его говорили, по-моему, в Равирше, я, честно сказать, уже не помню, но, по-моему, как-то затрагивали эту тему. Страдания другим, принесение страдания другим, нанесение страдания другим. Мы тоже как-то затрагивали эту тему. Поэтому, если я не ошибаюсь, уроки должны быть в Ютубе, и, наверное, там он, слушатель, может найти эти вопросы, эту тему, которую мы уже поднимали.
Наша слушательница интересуется, разрешено ли искусственное оплодотворение у людей?
И опять же, это очень широкая тема, там есть много разных других запретов, помимо, это не смешивание чего-то, мы же не пытаемся там создать какой-то там кентавра или там, не знаю, кого-то другого, там смешать лошадь с человеком, а пытаемся взять мужское семя и каким-то вот образом оплодотворить женщину и так далее. Есть процессы, которые разрешены, есть процессы, которые запрещены по другим причинам. По другим причинам, техническим проблемам, которые это приводит, которые могут напрямую нарушить запрет Торы. Поэтому перед каждым таким процессом надо посоветоваться с знатоком Торы, с раввином, что из этих процессов разрешается, а что нет.
Вопрос о смешивании красного и белого вина или с водой. Это проблема? Спасибо.
Нет, потому что виноград, как я понимаю, это один вид растения, это не это просто один вид растений, и с водой тоже никакой проблем нет. Потому что мы ничего третьего не создаем, скажем так. И поэтому это вино, как было вино, так вином и осталось. И когда мы смешиваем его с водой, мы делаем его, может, понижаем каким-то образом там, количество алкоголя или там, кислотности, но мы ничего третьего не создаем. Поэтому, опять же, нету проблемы смешивать виды еды. Если у меня на тарелке, допустим, там, не знаю, пюре с сосиской, и я как-то там мелко разрезал сосиску, перемешать вместе, это не проблема. Еду можно смешивать, и можно ее употреблять. Можно употреблять разновидных салатов, супы, что такое суп? Это тоже перемешанные разные овощи, которые мы варим вместе и так далее. Это все можно делать. На уровне самих растений смешивать нельзя. Сам виноград смешивать, по идее, можно, проблем нет, потому что виноград – это виноград, есть белый виноград, есть красный виноград, но это виноград. И так же, как можно создавать, там, скрещивать яблони, скрещивать разные другие виды, тому, что относится к одному и тому же виду. Поэтому это не проблема.
Спасибо. Почему именно лен и шерсть, а не шелк и шерсть, например?
Я сказал в самом начале, да, не знаю. То есть я могу дать историческое объяснение тому, что про шелк они не знали, и про хлопок в то время тоже не было, ну, как бы не знали. Но есть, наверное, более глубокие объяснения, там, не знаю, опять же, Рамбам, Равиш здесь предоставил объяснение тому, что шерсть представляет собой мир животных, а лен представляет собой мир растений, и скрещивать два этих разных вида запрещено. Как бы животных и растения вместе. Поэтому это вот запрещено, это шерсть с льном. Про шелк нет у нас запрета по Торе, поэтому, ну, просто не написано в Торе, поэтому его скрещивать нету никаких проблем ни с льном, ни с шерстью, то же самое по отношению к хлопку. Но, опять же, я не знаю точно, почему не приводится шерсть и так далее, и шелк и хлопок. Вполне то, что говорит Равирш, потому что шерсть и лен, они представители своих родов. И так далее. Или как Рамбам объясняет, потому что в то время язычники так делали. Я не знаю, что бы то ни было, но в всяком случае Тора запрещает только шерсть и лен.
Спасибо большое. Вопросы вроде подошли к концу. По-моему, я все задала. Извините, если что-то пропустила. Было очень много вопросов. А вот... Ой, тут на иврите я не смогу прочитать. А, благодарность. Вот туда раба.
Спасибо всем, что остались
спасибо.
До сих пор.
Спасибо. Спасибо большое. Но все равно очень удивительные вещи. Вот лен и шерсть. И, например, в Шотландии национальные вот эти юбки, они чистый шатнес. Это просто у них порядок такой, когда делают ткань. Они берут
да.
лен и шерсть. Поэтому,
Да,
видите, откуда-то у народа все же это присутствует.
совершенно верно, да.
Вот, так что те, кто будет в Шотландии, вам нельзя мерить эти юбки.
Да, не одевайте на себя эти юбки 100%.
Да. И, кстати, мерить тоже нельзя. Даже просто, допустим, пиджак примеривать, мерить, пока он не проверен на шатнес. Есть с этим проблема?
В основном, смотрите, в Торе запрещено одевать, то есть носить как одежду, или укутываться, то есть согреваться этой одеждой. Это то, что использовать эту одежду. Конечно, лучше избегать это любым образом, да, чтобы вообще даже не примеривать и так далее. Но человек, который примерил, не зная об этом, нарушил ли он запрет, я думаю, что нет. Запрет именно одеть, чтобы, знаете, согреться этой одеждой. То есть не просто так вот повесить себе на плечо, именно согреться этой одеждой, это то, что запрещено. Поэтому человек может, если он примерил и потом отнес в лабораторию и оказалось, что это шатнез, я не думаю, что нарушил запрет Торы. Но если он, допустим, долго в нем ходил, а потом вот обнаружил, что это шатнез, тогда в данной ситуации он должен будет, конечно, раскаяться и чуву сделать и всякое такое, потому что он нарушил запрет Торы. Даже не
Спасибо.
понимаю, не знаю.
А вот то, что вы объясняли про мясо и молоко. И вы сказали, что, в принципе, птица к этому не относится, но мудрецами постановили. И если человек по какой-то причине, работая не у неевреев или в ресторане, вот, или какая-то другая причина, почему ему пришлось это сделать, это можно или нельзя для нееврея делать курицу?
В основном запрет, который распространяется на мясо, распространяется на дичь тоже. Те же запреты на них распространяются тоже. И так, потому что мудрецы просто взяли вот дичь и спустили на уровень мяса, скажем так. И все, что Тора запрещает по отношению к мясу с молоком, то же самое распространяется и на дичь тоже. Но он нарушил в данной ситуации, он нарушил запрет мудрецов, а не запрет по Торе.
Что человек должен сделать потом, если он случайно это сделал?
Нет, всегда у нас есть, как пишет Рамбам в законах раскаяния, у нас нет ничего, кроме раскаяния. У нас есть только чува, и, конечно, мы должны сделать чуву, если человек случайно нарушил тот или иной запрет и так далее.
Очень интересный вопрос, не могу не задать. Уважаемый Раф, есть ли логическое объяснение заповеди прогонять птицу с гнезда и взять яйца? Если я вижу такое гнездо и не беру яйца, считается ли, что я не выполнила мицву?
Смотрите, у нас есть вообще по отношению к этому запрету надо понять, какой смысл вообще в этой мицве, что от нас хочется. В основном, как понимает большинство, я хочу подчеркнуть, большинство комментаторов, есть такие, которые не так понимают, но большинство мудрецов считает то, что это не говорится о том, что я должен бегать и искать эти гнезда, а говорится о том, что я иду по дороге и увидел это гнездо и хочу взять яйца, чтобы их съесть. Поэтому я не имею права их съесть, пока не прогоню маму, ну, которая сидит на этих яйцах, да, пока не прогоню эту птицу, которая сидит на яйцах. Почему? Потому что если заберу при ней, это как бы опять же то же самое, что мы с вами говорили, вырабатывает определенное безразличие и жестокость по отношению к животному. Поэтому многие комментаторы считают, что эта заповедь распространяется только тогда, когда я хочу съесть эти яйца. То же самое, как заповедь шхита, то, что я должен кошерно зарезать барана, это тогда, когда, или там кого, животное, это только тогда, когда хочу его есть. Это не то, что должен сейчас бегать по улице с ножом и искать, где находится баран, чтобы его зарезать. То же самое по отношению к яйцам, гнездом и так далее. Если я не собираюсь есть эти яйца, или я их не хочу употреблять в пищу, тогда я не должен выполнять эту заповедь. Есть люди, которые специально как бы залазят, и у них, например, во дворе есть такая заповедь, чтобы, и тогда они должны знать, от них, то есть по мнению этих комментаторов, от них требуется эти яйца съесть. Потому что просто так это все равно, что прийти просто в коровник и зарезать первого попавшегося теленка по всем законам шхиты, потому что есть такая заповедь Торы. Это неправильно. То же самое и здесь. Если человек не собирается употреблять яйца, по мнению многих комментаторов, он не должен их вообще прогонять никакую мать и пройти мимо и так далее. Есть другие комментаторы, которые считают, их меньшинство, но они считают, что заповедь именно в том, чтобы прогнать мать, потому что таким-то образом там влияет что-то на духовные мира и всякое такое. Но я не понимаю, ну, как бы не разбираюсь во всей этой мистике, поэтому я четкие объяснения дать не могу. Но опять же, по мнению большинства мудрецов, эта заповедь заключается в том, что когда я иду по дороге и нашел гнездо с яйцами и хочу взять себе эти яйца, я вначале должен прогнать мать, чтобы не забрать эти яйца на ее глазах.
Спасибо. Но слышала, что это, значит, версия такая, что эта заповедь дает долголетие детям, и что вот ты, когда прогоняешь птицу, она взлетает в небо и молится как бы за тебя.
Опять же, может быть, я не знаю, птица способна ли молиться за меня. Нет, объяснение, скажем так, красивое, да, я согласен с этим. Но я не думаю, что это причина, почему это надо делать. Еще раз, вы правильно говорите, да, что Тора обещает, что те, кто будут так у себя, то есть Тора за две заповеди, Тора обещает долголетие. И огромное количество комментаторов об этих заповедях спорит, это уважение к родителям и прогнать птицу перед тем, как забрать ее яйца. За эти две заповеди обещано человеку долголетие. Почему, где и как, это очень много комментаторов на эту тему, которые объясняют это, почему это так и так далее. Но в основном, если смотреть на заповедь, как она написана, имеется в виду, по мнению большинства комментаторов, человек, который хочет взять яйца, он не имеет права их брать на глазах матери этих яиц. Да, то есть на глазах вот этой матери, которая сидит на этих яйцах. Почему? Как мы с вами говорили до этого, потому что человек, который проявляет безразличие к животным, он в конечном итоге проявит безразличие по отношению к людям тоже.
Спасибо. И я надеюсь, последний вопрос. Почему рыбу и мясо нельзя есть с одной тарелки?
В Талмуд приводит объяснение, что это какая-то опасность. Понятия не имею, что это за опасность. В Талмуде есть несколько запретов, которые нам запрещено... В Талмуде есть несколько запретов, которые нам запрещено из-за того, что в Талмуде написано, что это опасность. Мудрецы сказали, что это что-то опасное. Что это за опасность, понятия не имею. Например, там нельзя, говорят, нельзя очищенный полностью лук оставлять на ночь, потому что в конечном это опасность. И к этой же опасности мишум сакана относится также рыба с мясом. Что это за опасность, какую опасность видели мудрецы, я не знаю. Но так как это постановлено в законе в Талмуде, мы поэтому к этому придерживаемся сегодня тоже. Это не имеет никакого отношения к тому запрету по Торе. Это мишум сакана называется. Это опасность из-за опасности. Нельзя употреблять одновременно рыбу с мясом. Поэтому это не те законы. То есть там не надо ждать 6 часов и там не надо, ну, все вот эти законы кошерности, как мы разделяем между молоком и мясом, там достаточно хорошо протереть или помыть посуду, и можно сразу же употреблять что-то мясное или рыбное и так далее. Это мишум сакана. Что сакана? Не знаю. Я не знаю. Если кто-то, кто может объяснить, что это за опасность, которую видели мудрецы.
То есть получается, можно есть, допустим, вначале мясо, а потом рыбу? Или есть определенный порядок?
Да, можно, если да, можно есть как угодно. Можно есть как угодно, только не вместе. То есть принято помыть посуду, если можно промыть рот, ну там, когда мы чем-то запиваем, этого достаточно.
Парни, что-то.
Да, парни. И можно сразу после этого применять в пищу что-то другое. Да.
Тут спрашивают, что так, я вообще не очень понимаю этот вопрос, я не думаю, что он сегодня уместен уже в наше позднее время, но очень настаивает слушатель, что такое рай и ад, связано ли это с генетикой, не является ли это иллюзией, наверное, на жизнь следующих поколений и генетическую смерть рода?
Смотрите, вопрос рай и ад, я не знаю, про генетическую смерть рода или является ли это, там, не знаю, генетикой, но рай и ад – это по-настоящему очень обширная тема. Опять же, мы в прошлом цикле, когда занимались предисловием Рамбама к 10 главе Санедрин, мы там немного разбирали взгляд Рамбама про такое понятие, как рай и ад, приводили мнения разных других мудрецов, в чем именно заключался спор между Рамбамом и другими мудрецами. Поэтому я могу порекомендовать человеку поискать в Ютубе мой урок на эту тему. В прошлом цикле, я не помню, какая именно эта глава, но в прошлый цикл, когда мы там занимались 13 принципами Рамбама и разбирали там вот это предисловие к 10 главе, там мы более подробно разобрали этот вопрос, что собой означает рай, что такое ад и как к ним правильно относиться.
Спасибо большое. Меня вы тут дома поправили, что это слово аллюзия.
А, аллюзия, понятия не имею, что такое на русском языке.
Намек.
Намек. Окей.
Вот.
Окей.